От рождения до 9 лет царевич Алексей находился при матери. Повторяем, что по недостаточному знакомству с характером и взглядами Евдокии Федоровны мы не считаем себя вправе утверждать, что мать, косневшая, как говорят, в предрассудках старины и ненавидевшая все, что нравилось Петру, могла внушить малютке предрассудки старины, приготовить в нем какого-то раскольника, каким Алексей никогда не был. Можем предполагать, что мать не умела и не хотела скрыть перед сыном своего раздражения против отца, который являлся в семье редким и невеселым гостем. Если ребенок любил мать, то не мог получить сильной привязанности к отцу, который являлся тираном матери. С большей основательностью можем предположить, что жители немецкой слободы, которым принадлежала девица Монцева, не пользовались хорошую репутацию в комнатах царицы Евдокии, и маленький царевич не мог слышать об них хорошего слова. Можем поэтому предположить, что в 1698 году стрельцы говорили правду, утверждая, что царевич немцев не любит. В 6 лет Алексея начали учить грамоте, для чего призван был Никифор Вяземский, могший заслужить славу отличного грамотея умением писать широковещательно, то есть по-тогдашнему очень красноречиво. Вяземский оправдал свой выбор в письме к Петру о том, как начал преподавать азбуку царевичу. «Приступил к светлой твоей денице. От тебя умна солнце, изливающий свет благодати, благословенному и царских чресл твоих плоду, светло-порфирному великому государю-царевичу, сотворих у безначальном альфы начало, что да будет всегда во всем забрало благо». Учитель остался при царевиче, когда мать была удалена в Суздальский Покровский монастырь. Петр, который всю жизнь тужил о том, что не получил в молодости прочного образования, хлопотал о средствах дать его сыну. Эти средства легко можно было найти за границей, и Петр хотел отправить сына в Дрезден, но Северная война, как видно, помешала исполнить это намерение. Между тем к царевичу приставили иностранного наставника Нейги Бауэра, который и должен был ехать с ним за границу. Мы видели, как честолюбивый и вспыльчивый немец враждебно столкнулся с окружавшими царевича кавалерами Вяземским, Алексеем Ивановичем Нарышкиным и был вследствие этого удален в 1702 году. Преемником ему был также уже известный нам барон Генрих Гюйсен, Гизен. По плану воспитания, составленному новым наставником, царевич прежде всего должен был приобрести необходимое средство образования, изучить французский язык как самый легкий и наиболее употребительный, и, когда станет понимать французские книги, начать преподавание наук, истории и географии как истинных оснований политики, потом математики и так далее. Но одним учением Петр не ограничивался, и в 1703 году вызвал сына в поход, в котором тот участвовал в звании солдата бомбардирской роты. По возвращении из похода в Москве царь сказал Гюйсену: «Самое лучшее, что я мог сделать для себя и для своего государства, это воспитать своего наследника. Сам я не могу наблюдать за ним, поручаю его вам». В следующем 1704 году царевич был в Нарве по взятии этого города. Здесь Петр высказал сыну свои отношения к нему, дал страшную программу, от которой не отступил. «Мы благодарим Бога за победу, победы от Него. Но мы, с своей стороны, должны употреблять все силы для их получения. Я взял тебя в поход показать тебе, что я не боюсь ни труда, ни опасностей. Я сегодня или завтра могу умереть, но знай, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты должен любить все, что служит к благу и чести Отечества. Должен любить верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить трудов для общего блага. Если советы мои разнесет ветер, и ты не захочешь делать того, что я желаю, то я не признаю тебя своим сыном. Я буду молить Бога, чтобы Он наказал тебя в этой и в будущей жизни». Царевич, целуя руки отца, клялся, что будет подражать ему. Неизвестно, по какому побуждению сказал Петр эти грозные слова. Дали ли ему знать, или сам он заметил в 14-летнем сыне отвращение от физического труда, от подвигов. По крайней мере, Гюйсен делал в это время самые лестные отзывы о занятиях царевича. Алексей прочел 6 раз Библию, 5 раз по-славянски и 1 раз по-немецки. Прочел всех греческих отцов церкви и все духовные и светские книги, которые когда-либо были переведены на славянский язык. По-немецки и по-французски говорил и писал хорошо. Гюйсен давал знать, что царевич разумен далеко выше возраста своего, тих, кроток, благочестив. Гюйсен, как видно, был научен примером своего предшественника, не выставлялся вперед с претензиями, не искал места обер-гофмейстера, с которым была соединена большая ответственность. Обер-гофмейстером был Меньшиков. Не сталкивался с русскими кавалерами и другими близкими к царевичу людьми, ограничивался одним преподаванием слегка. В начале 1705 года он расстался с царевичем. Мы видели, что он был отправлен за границу с дипломатическими и другими поручениями. А между тем молодой Алексей все более и более затягивался на тот путь, за который отец грозил не признавать его сыном своим. Царь в постоянном отсутствии. В Москве управляют бояре, которым царь из разных отдаленных углов шлет понуждение к усиленной и самостоятельной деятельности, какой они не привыкли. Военная и преобразовательная деятельность в разгаре. Каждый день ждут чего-нибудь нового, трудного, необычайного. Наборы людей и денежные поборы беспрестанные. Всем этим тягостям не предвидится конца в настоящее царствование. Одна надежда — на отдых в царствование будущее. И вот все люди, жаждущие отдыха, обращаются к наследнику. Надежда есть. Царевич не склонен к делам отцовским. Не охотник разъезжать без устали из одного конца России в другой. Не любит море, не любит войны. При нем будет мирно и спокойно. Царевич действительно таков от природы. Но отец требует, чтобы он переломил свою природу. Природа сына возмущается от такого противного ей требования отца. Тяжело всем, от боярина до последнего бобыля, но тяжелее всех царевичу. Надобно делать насилие своей природе. Отец требует, долг велит повиноваться отцу. Повиноваться надобно, когда отец требует хорошего, говорят вокруг. А в дурном как повиноваться? От этих слов становится легче. Царевич чувствует себя правым в своем отвращении к той деятельности, какой требует от него отец. Царевич стоит за общее дело. С ним народ угнетенный, жаждущий избавления от бедствий, полагающий всю надежду на царевича. Легко и приятно следовать влечениям своей природы. И в то же время знать, что этим самым приобретается народная любовь, что при других условиях явилась бы как нравственная слабость, рабство природным влечением, теперь является как заслуга, нравственная твердость и подвиг. Но правду ли говорят окружающие? Точно ли дела отцовские неправы и не следует подражать им? В этом не может быть сомнения. Люди с авторитетом непререкаемым, пастыри церкви, вязатели и решители утверждают это, а царевич религиозен. Для него интерес церковный на первом плане. Духовенство больше других недовольно делами настоящего царствования, сильнее других требует, чтобы эти дела были отставлены, и с этими требованиями, как требованиями Божьими, обращается к наследнику. Царевич не любит разъездов, походов и моря, не любит новых мест, любит жить на одном старом месте в Москве. Здесь старая обстановка жизни была бедна, новая обстановка слишком еще незначительна. Тем резче выдавалась величественная обстановка церкви. Поражала внимание, овладевала им, и царевич Алексей, такой же охотник до этой обстановки, как и предки его, находившиеся в подобных же условиях. Когда впоследствии, после женитьбы, у царевича спрашивали, склонна ли его жена к принятию православия, то он отвечал: «Я ее теперь не принуждаю к нашей православной вере. Но когда приедем с нею в Москву, и она увидит нашу святую, соборную и апостольскую церковь, и церковные святыми иконами украшения, архиерейское, архимандричье, ирейское, ризное облачение, и украшение, и всякое церковное благолепие и благочиние, тогда, думаю, и сама, без принуждения, потребует нашей православной веры и святого крещения. А теперь еще она ничего нашего церковного благолепия не видала и не слыхала. А что у нас ныне священник отпускает вечерние, утренние часы в одной епитрахили, и того смотреть нечего. А у них, по их вере, никакого священнического украшения нет, и литургию их пастор служит в одной епанче. А когда увидит наше церковное благолепие и священно-архиерейское, и иерейское одеяние, божественное человеческое, безорганное пение, думаю, сама радостью возрадуется и усердно возжелает соединиться с нашей православной Христовою Церковью». Но недовольные жаловались, что и это благолепие и благочиние терпит ущерб. Царь, всероссийский церковный староста, редко бывает в Москве. Живет на границах или за границей. В Москве нет и патриарха всея Руси. Церковные имения отобраны в монастырский приказ. Доходы и сбережения идут на государственные нужды. Нет уже прежних средств к поддержанию церковного строения и благолепия. Печальное время. Когда же оно прекратится? Патриарха нет в Москве. Вместо него блюститель Стефан Яворский из иноземцев, как тогда называли малороссиян. И Стефан Яворский становится год от году все скучнее и недовольнее. Ясно, что ему не нравятся новые порядки, что тяжел ему монастырский приказ и боярин граф Мусин Пушкин. Ясно, что он думает одинаково с архиереями и иереями из русских и с надеждой смотрит на царевича. Но Стефан – митрополит, человек необщительный, неоткровенный, прямо ничего не скажет, нынче так, а завтра иначе, смотрит на две стороны. С ним не может быть прямых и тесных общений у царевича. Непосредственнее и сильнее влияние духовника Якова Игнатьева, протопопа Верхоспасского собора, которого отношение к царевичу Алексею напоминают первоначальное отношение Никона к царю Алексею Михайловичу. Как Никон для царя Алексея был сабинный приятель, так и внук царя писал протопопу Якову: «Всем житии иного такого друга не имею, подобно вашей святыне, в чем свидетель Бог. Самим истинным Богом засвидетельствуюся, не имею во всем российском государстве такого друга и скорби о разлучении, кроме вас. Аще бы вам переселение от здешних к будущему случилось, то уж мне весьма в российское государство нежелательно возвращение. Только всегда прошу Господа Бога, Его Богоматерь, дабы я сподобился вас, прежде моего разлучения души грешной от тела, хотя на немногое время видеть». С каким сознанием своего значения протопоп Яков приступил к исполнению своих обязанностей при царевиче, видно из следующих строк одного письма его к Алексею, который в минуту вспыльчивости написал ему жесткие слова. «Ты забыл страх Божий и обещание свое пред Богом и пред святыми его ангелами и архангелами, когда перед первую своею исповедью у меня, в спальне твоей, в Преображенском, я спросил тебя перед святым Евангелием, будешь ли заповеди Божьи исполнять, предания апостольские и святых отец хранить, меня, отца своего духовного почитать, за ангела Божьего апостола иметь и за судью дел твоих. И хочешь ли меня слушать во всем? Веруешь ли, что я, хотя и грешен, но такую же имею власть священства от Бога мне, недостойному дарованную, и ею могу вязать и решить, какую власть даровал Христос апостолу Петру и прочим апостолам? И хочешь ли смирение моего священству и власти во всем повиноваться и покоряться? На эти вопросы ты отвечал перед Евангелием. Заповеди Божьи, предания апостольские святых его, все с радостью хочу творить и хранить. И тебя, отца моего духовного, буду почитать за ангела Божия, за апостола Христова и за судью дел своих иметь, священство твоего, власти слушать и покоряться во всем должен. И этот энергический человек был представителем тех недовольных лиц в русском духовенстве, которые не допускали никаких сделок с поведением Петра, и, видя во всем личный произвол одного человека, видели единственную возможность исправления зла в отстранении этого человека. Яков Игнатьев был настолько образован, что не мог видеть в Петре Антихриста, но, считая его простым человеком, желал, чтобы существование его прекратилось обыкновенным человеческим путем, и решился даже одобрить это желание в родном сыне Петра. Однажды Алексей покаялся ему, что желает отцу своему смерти, и духовник отвечал: «Бог тебя простит. Мы и все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Тот же духовник старался поддерживать в Алексее память о матери как невинной жертве отцовского беззакония. Говорил ему, как любят его в народе и пьют про его здоровье, называя надеждою российскою. Духовник по своей энергии и влиянию на царевича должен был занимать первое место между людьми, окружавшими Алексея, тем более что никто из этих кавалеров, Нарышкиных, Вяземского, Колычева и других, не представлял ему соперника по своим личным качествам. Все пели одну песню, которую запевал Яков Игнатьев, и молодой царевич воспитывался в бесплодной, раздражающей и вместе иссушающей нравственные силы тайной оппозиции отцовскому правительству.